Книга вторая. Лад. Груда поверженных образов. Часть четвертая. Поселок Икатет. На пятые сутки после того, как Эдди вытянул Джейка без штанов, босого, но сохранившего жизнь и ранец, из двери между мирами мальчик проснулся от теплых, влажных прикосновений к своему лицу. Вчера, позавчера, три дня назад Джейк, разбуженный поутру подобным ощущением, непременно поднял бы своих спутников отчаянным криком. Он горел в жару, и сон его наводняли кошмары о штукатурнике. В этих сновидениях Джейк не выскальзывал из джинсов, привратник держал крепко, и мальчик оказывался в невыразимо страшной пасти, где на него, как решетка крепостных ворот, опускались зубы. Тогда Джейк просыпался, дрожа и беспомощно постановая. Причиной лихорадки был паучий укус сзади на шее. Когда на второй день Роланд осмотрел ранку и обнаружил вместо улучшения ухудшение, он коротко переговорил с Эдди, после чего выдал Джейку розовую таблетку и сказал: «Тебе надлежит принимать по 4 таких каждый день. Самое малое – неделю». Джейк с сомнением пригляделся к таблетке.
«Что это?»
«Чефлет»,
— ответил Роланд и с отвращением посмотрел на Эдди.
«Скажи сам, мне до сих пор не по силам это выговорить».
«Кеофлекс, глотай спокойно, Джейк. Он из нашего с тобой родимого Нью-Йорка. Из приличной аптеки, с гослицензией. Роланд слопал вагон этого добра и здоров как конь. Он, как видишь, вообще отчасти смахивает на битюга».
Джейк изумился. «Как же вы добыли лекарства в Нью-Йорке?»
«Это длинная история», — сказал Стрелок. «Придет время, все узнаешь. А сейчас прими-ка пилюлю».
Джейк покорно проглотил таблетку. Это быстро принесло отрадные плоды. Багровая опухоль на месте воспалившегося укуса за сутки побледнела и уменьшилась. А теперь спал и жар. Лица мальчика вновь коснуло что-то теплое, и Джейк резко сел, разом открыв глаза. Существо, лизавшее ему щеку, сделало два торопливых шага назад. Это был ушастик-путаник, чего Джейк, который видел ушастиков впервые, не знал, но не такой упитанный, как те, что повстречались отряду Роланда на развалинах у Великой дороги. Его серо-черная полосатая шубка спуталась и свалялась, а на боку запеклась кровь. Черные глаза с золотым ободком тревожно смотрели на Джейка, зато зад с надеждой ходил из стороны в сторону. Джейк успокоился. Он допускал существование исключений из правил, однако ему казалось, что тот, кто виляет или пробует вилять хвостом, вероятно, не слишком опасен. Только что рассвело. Видимо, было что-то около половины шестого утра. Определить время точнее Джейк не мог. Его часы, сейка с цифровым дисплеем, не работали. Вернее, работали, но вели себя в высшей степени оригинально. Когда мальчик взглянул на них в первый раз после своего появления в этом мире, сейка показывали 98 часов 71 минуту 65 секунд. Время, насколько было известно Джейку, несуществующее. Присмотревшись, он понял, что часы идут вспять. Сохраняя при этом постоянный темп, от них, пожалуй, был бы определенный толк, но нет. Некоторое время сейка отмеряли секунды как будто бы с положенной скоростью, в чем Джейк удостоверился, проговаривая между каждой сменой цифр Миссисипи. А затем то на 10-20 секунд прекращали отсчет, заставляя думать, что наконец-то спустили дух, то стремительно прогоняли по дисплею целые стайки цифр. Сославшись в разговоре с Роландом на столь странное поведение часов, Джейк продемонстрировал их ему, пытаясь удивить. Однако Стрелок уделил осмотру сейка от силы пару секунд, кивнув и подытожил:
«Бригет занятный, да только нынче редкому часомеру можно доверять».
Итак, сейка ни на что не годились, но Джейку по-прежнему очень не хотелось их выбрасывать. Наверное, потому что часы были частицей его прежней жизни, а их, этих частиц, оставалось совсем немного. Сейчас сейку утверждали точное время 40 часов 62 минуты, день недели в Торчабота, месяц Мартакабрь. Утро выдалось на редкость туманное. В 50-60 футах мир попросту исчезал. Если этот день ничем не отличался от предыдущих, то часа через два должен был проглянуть белесый кружок солнца, А к половине десятого разведрило бы и стало жарко. Джейк огляделся и увидел, что его спутники, он пока не решался называть их друзьями, мирно спят под одеялами из шкур. Роланд неподалеку, Эдди с Сюзанной, более крупный холмик, за потухшим костром. Он вновь переключил внимание на разбудившего зверька, похожего на помесь барсука с енотом, приправленную чуточкой таксы, и тихонько сказал: «Привет, малыш!»
«Уф!»
Немедленно откликнулся ушастик, глядя по-прежнему тревожно. Голос у него оказался низкий, глубокий, очень похожий на лай. Не дать не взять футболист-англичанин, страдающий сильной ангиной. От неожиданности Джейк отпрянул. Ушастик, напуганный резким движением, снова попятился и как будто бы собрался дать стрекача, но потом передумал. Виляя задом усерднее прежнего, он продолжал боязливо рассматривать Джейка черными с золотом глазами. Усы на длинном рыльце мелко вздрагивали.
«Смотри-ка, он еще помнит людей»,
— заметил у плеча Джейка чей-то голос. Джейк оглянулся и увидел у себя за спиной Роланда. Присев на корточки и свесив длинные руки между колен, стрелок смотрел на зверька с гораздо большим интересом, чем проявил к часам Джейка.
«Кто это?»
— спросил Джейк негромко. Ему не хотелось спугнуть незваного гостя. Зверек очаровал его.
«Какие красивые глаза!»
«Это ушастик-путаник», — ответил Роланд.
«Тихо!»
— тявкнуло существо, отступая еще на шаг.
«Он говорит!»
«Не совсем так. Ушастики лишь повторяют то, что слышат. Вернее, так было когда-то. Я уже много лет не видал говорящего ушастика-путаника. Похоже, этот малый умирает с голоду. Вон какой заморенный. Видно, пришел поискать, чем поживиться».
«Он лизал мне лицо. Можно я покормлю его?»
«Тогда мы никогда уже от него не избавимся».
Роланд сдержанно улыбнулся и щелкнул пальцами.
«Эй, друг!»
Неизвестно как, зверек ухитрился передразнить щелчок. Звук был такой, словно ушастик цокал языком о небо.
«Эй!»
Хрипло пролаял он.
«Эй, ук!»
Теперь он буквально размахивал косматым задом.
«Ну что же ты, угости его чем-нибудь. Как говорил один мой знакомый старик-конюх, добрый ушастик удачу за собой ведет. А этот вроде бы ничего, славный».
«Да», — согласился Джейк. «Верно».
«Когда-то ушастики жили бок о бок с людьми. Во всяком большом имении вокруг замка или господского дома бродило с полдюжины таких тварей. Толку от них было чуть, детвору забавлять, да не давать расплодиться крысам или паукам, вот и вся польза. Они умеют, точнее, умели в старину быть верными. Хотя я ни разу не слыхал про ушастика, который дарил бы хозяина той же преданностью, что и хороший пес. Дикие ушастики поедают падаль. Они не опасны, зато докучливые боги мои...»
Тявкнул ушастик, беспокойно поглядывая то на Джейка, то на стрелка. Джейк медленно, боясь напугать зверька, сунул руку в ранец, достал недоеденный буррито по-стрелковски и бросил его ушастику. Тот отпрянул и, пискнув тоненьким детским голоском, повернулся к Джейку пушистым штопором хвоста. Мальчик подумал, что зверек непременно убежит, но тот остановился и с сомнением оглянулся.
«Ну, давай», — сказал Джейк. «Ешь, малыш».
«Уф!» —
пробормотал ушастик, тем не менее не трогаясь с места.
«Дай ему время», — посоветовал Роланд. «Думаю, он подойдет».
Ушастик вытянул шею, длинную и удивительно изящную. Тонкий черный нос задергался, чуя съестное. Наконец ушастик потрусил вперед, и Джейк заметил, что он слегка прихрамывает. Шумно обнюхав блинчик, ушастик лапой отделил кусочек оленины от листьев. Эту операцию он проделал со странно торжественной, даже мрачной осторожностью. Едва мясо освободилось от зелени, ушастик жадно в один присест проглотил его и поднял глаза на Джейка.
«Уш!»
— пролаял зверек. И когда мальчик расхохотался, опять шарахнулся.
«Эш, доходяга!»
— сонно проговорил позади них Эдди. При звуке его голоса ушастик немедленно повернулся и исчез в тумане.
«Ты спугнул его!» — гневно заявил Джейк.
«Ё-моё, ну извини!»
— сказал Эдди. Он пригладил всклокоченные сосна волосы.
Я ж не знал, что это твой корефан, Джейк. А то расстарался бы и спроворил сладкого пирога, ядри его в корень.
Роланд хлопнул Джейка по плечу. Он вернется.
Ты уверен?
Уверен. Будет жив, объявится. Мы ведь покормили его, так?
Ответить Джейк не успел. Забили барабаны. Путники слушали их третье утро кряду, а дважды далекие, невыразительные глухие удары в той стороне, где лежал город, долетали к ним на склоне дня. Сегодня звук, по-прежнему непонятный и непостижимый, был более отчетливым. У Джейка он вызывал омерзение. Словно где-то в густой бесцветной пелене утреннего тумана билось сердце большого зверя.
«Ты по-прежнему не имеешь представления о том, что это такое, Роланд?»
— спросила Сюзанна. Она уже успела переодеться и заколоть волосы на затылке, и теперь складывала одеяло, свое и Эдди.
«Нет, но не сомневаюсь, что мы это еще узнаем».
«Спасибо, утешил!»
— скривился Эдди.
Роланд поднялся. «Пошли. Незачем терять день попусту».
К тому времени, как туман начал рассеиваться, они уже около часа провели в пути. Кресло Сюзанны везли по очереди. Оно катило по дороге, уныло подпрыгивая на больших шероховатых булыжниках, которых теперь было столько, что большак напоминал минное поле. Ближе к полудню сделалось солнечно, ясно и жарко. На юго-востоке у горизонта четко вырисовывался город. На взгляд Джейка он не слишком отличался от Нью-Йорка, хотя у мальчика и мелькнула мысль, что дома тут, пожалуй, будут пониже. Разумеется, с такого расстояния невозможно было определить, действительно ли город давно разрушился, как, по-видимому, разрушилось почти все в мире Роланда. У Джейка, как и у Эдди, зацепилась невысказанная надежда на то, что там они найдут помощь или хотя бы хороший горячий обед. 30-40 милями левее над широкой излучиной Сэнда кружили большие птичьи стаи. Время от времени то одна, то другая птица складывала крылья и камнем падала вниз, вероятно, за рыбой. Дорога и река медленно сближались, хотя точка слияния еще не была видна. Впереди показались новые постройки, в основном крестьянские дворы, все заброшенные. Попадались разрушенные дома, но над ними потрудилось скорее время, чем сторонняя злая сила. И надежды Эдди и Джейка на то, что, возможно, ожидало их в городе, надежды, которые не тщательно скрывали от остальных из боязни стать мишенью для насмешек, разгорелись с новой силой. В степи паслись небольшие стада косматых животных. Они держались на почтительном расстоянии от дороги, и лишь когда требовалось пересечь ее, галопом перебегали на другую сторону, точно в атаке малышей, боящихся уличного движения. Джейку они показались похожими на бизонов, а потом он заметил нескольких с двумя головами. Он рассказал об этом стрелку, и Роланд кивнул.
Мутанты.
«Как под горами?» Джейк расслышал в своем голосе страх и понял, что это наверняка заметил стрелок, но ничего не мог с этим поделать. Он очень хорошо помнил бесконечный кошмар путешествия на дрезине.
«Думаю, здесь мутантным породам не дают плодиться. А вот твари, на которых мы наткнулись под горами, вырождались беспрепятственно».
«А что там?» Джейк показал в сторону города. «Там тоже будут мутанты? Или...»
Яснее облечь свои надежды в слова он не мог. Роланд пожал плечами.
«Не знаю, Джейк. Знал бы, сказал бы».
Они шли мимо заброшенной фермы. Часть дома выгорела.
«Но это могла быть и молния», — подумал Джейк и задался вопросом, что пытается сделать, объяснить себе увиденное или обмануть себя.
Словно прочитав мысли мальчика, Роланд обхватил его за плечи.
«Даже не пробуй гадать, Джейк. Что бы здесь ни случилось, это дело очень давнее». Он махнул рукой. «Вон там, верно, был кораль. А погляди, что осталось. Несколько жердей, торчащих из травы».
«Мир сдвинулся с места, да?»
Роланд кивнул.
«А люди? Они ушли в город, как ты думаешь?»
«Кто, может, и ушел?» — ответил Роланд. «А кто и по сей день здесь?»
«Что?» —
встревоженная Сюзанна резко обернулась к нему. Роланд утвердительно наклонил голову.
«Последний день-два за нами следят. Людишек в этих развалюхах прячется немного, но они есть. Поближе к цивилизации он запнулся. Точнее сказать, к тому, что некогда было цивилизацией. Их станет больше.
«Откуда ты знаешь, что здесь кто-то есть?» — спросил Джейк.
«Учуял. Несколько раз примечал огороды, нарочно обсаженные бурьяном, чтобы спрятать посевы. А в роще крутится ветряк, может, и не один. Впрочем, дело даже не в этом. Просто у меня такое чувство, будто вместо солнца на лицо падает тень. Думается, со временем оно придет и к вам троим».
«По-твоему, их стоит опасаться?»
Сюзанна с тревогой оглядела большое ветхое строение, к которому они приближались. Не то старый склад, не то заброшенный деревенский рынок, и рука ее потянулась под грудь к револьверу.
«Укусит чужой пес или нет?»
– парировал стрелок.
«Как это понимать?»
– поинтересовался Эдди.
«Терпеть не могу, когда из тебя начинает переть заумь, Роланд. Тоже мне дзен-буддист».
«Понимает так, что я не знаю», – ответил Роланд. «Кто этот дзен-буддист? Он так же умен, как я?»
Эдди долго-долго смотрел на Роланда, прежде чем пришел к выводу, что имеет дело с редким явлением. Стрелок шутит.
«Ладно, отвали»,
— наконец сказал он и увидел, как дрогнул уголок рта Роланда, прежде чем стрелок повернул прочь. Вновь принимаясь толкать вперед кресло Сюзанны, Эдди вдруг кое-что увидел.
«Эй, Джейк!»
— окликнул он.
«Да ты никак обзавелся приятелем!»
Джейк огляделся и просиял. В 40 ярдах позади, обнюхивая сорную траву, которая проросла между растрескавшимся булыжником великой дороги, за ними деловито хромал тощий ушастик-путаник.